Февраль 1999-го. Илла. Они жили на планете Марс в доме с хрустальными колоннами на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой. Певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега, и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков. Мистер и миссис К 20 лет прожили на берегу Мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался подобно цветку вслед за солнцем вот уже 10 веков. Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед. Теперь они уже не были счастливы. В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль. Что-то должно было произойти. Она ждала. Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо. Но все оставалось по-прежнему. Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, гладя ее кожу. В жаркие дни это было все равно, что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге. Древние напевы не приедались его пальцем. Она подумала без волнения. Он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам. Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми. Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась. И сон явился. Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша. Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование. Между колоннами было пусто. В треугольной двери показался ее супруг.
«Ты звала меня?» — раздраженно спросил он.
«Нет!» — почти крикнула она.
«Мне почудилось, ты кричала».
«В самом деле, я задремала и видела сон».
«Днем? Это с тобой нечасто бывает».
Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.
«Странно, очень-очень странно», — пробормотала она. «Этот сон...»
«Ну?»
— ему ему явно не терпелось вернуться к книге.
«Мне снился мужчина».
«Мужчина?»
«Высокий мужчина, 6 футов 1 дюйм».
«Что за нелепость? Это же великан, урод!»
Почему-то она медленно подбирала слова. «Он не казался уродом, несмотря на высокий рост. И у него, ах, я знаю, тебе это покажется вздором, у него были голубые глаза».
«Голубые глаза?»
— воскликнул мистер К.
«О, боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь «черные волосы»?»
«Как ты угадал?» — воскликнула она.
«Просто назвал наименее правдоподобный цвет», — сухо ответил он.
«Да, черные волосы», — крикнула она, — «и очень белая кожа. Совершенно необычайный мужчина. На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной».
Она улыбалась. «С неба? Какая чушь!»
«Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце», — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. «Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета. Потом стало больше, больше и плавно опустилась на землю. Это был длинный серебристый корабль, круглый, чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь, и вышел этот высокий мужчина».
«Работала бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны».
«А мне он понравился», — ответила она, откидываясь в кресле. «Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа. Какой странный мужчина. И, однако, очень красивый.
Самовнушение.
Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно. Он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно». Он посмотрел на меня и сказал: «Я прилетел на этом корабле с 3-й планеты. Меня зовут Натаниэл Йорк».
«Нелепое имя», — возразил супруг. «Таких вообще не бывает».
«Конечно, нелепое. Ведь это был сон», — покорно согласилась она. «Еще он сказал: это первый полет через космос. Нас всего 2 в корабле, я и мой друг Берт».
«Еще одно нелепое имя».
«Он сказал: мы из города на Земле, так называется наша планета», продолжала миссис К. «Это его слова. Так и сказал: Земля. И говорил он не на нашем языке, но я каким-то образом понимала его в уме. Телепатия, очевидно».
Мистер К. отвернулся. Ее голос остановил его.
«Ил», — тихо позвала она, — «ты никогда не задумывался, ну, есть ли люди на 3-й планете?»
«На 3-й планете жизнь невозможна», — терпеливо разъяснил супруг. «Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода. А как было бы чудесно, если бы там жили люди
и умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях».
«Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом», —